Well, good morning, everyone.
Доброе утро всем!
Happy Sabbath. Nice to see you
Счастливой
here.
Субботы! Я рад вас видеть вновь в нашем классе, где мы изучаем книгу Откровения. Напомню вам, что если вы хотите что-то сказать, задать вопрос, у нас есть микрофон, и он действует для записи. Итак, давайте мы помолимся, склоним головы для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны за субботний день, за то, что мы можем продолжать изучать книгу Откровения. И сейчас, когда мы завершаем 17 главу, мы просим, чтобы Ты помог нам понять глубину этого пророчества. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы изучаем 17 главу книги Откровения, уже третья неделя. И эта глава является одной из самых интересных в этой книге. Мне интересно, кто из вас был здесь с нами на прошлой неделе, когда мы говорили о семи головах. Поднимите руку. Поднимите теперь руку, если вас не было здесь. Ага. То есть большая часть из вас не была здесь. Я ожидал этого, но ничего, потому что я планировал повторить более чем кратко то, о чем мы говорили в прошлый раз. И еще одна причина этому, то, что еще нет записи на Audioverse прошлого урока. Я прошу прощения за это, я не знаю почему. И те из вас, кто не был здесь, я думаю, что очень важно понимать семь голов. И мы вновь с вами рассмотрим семь голов. И, наверное, мы сможем закончить сегодня эту главу. Итак, напомню, где мы с вами находимся в 17 главе Откровения. 17 глава начинается с описания одного из семи ангелов, который выливает одну из семи последних язв. И он показывает Иоанну суд над блудницей. Великая блудница здесь написана. И в 17 главе проясняется, что это за женщина и почему она принимает также эти язвы. И здесь видна связь между 16 и 17 главами. И, то есть один из ангелов, который выливает одну из семи язв, говорит с ним. Затем он видит, что эта женщина сидит на звере багряном, у которого семь голов и десять рогов. На челе у нее написано имя «Тайна, Вавилон Великий». «Мать блудницам и мерзостям земным, и она упоена была кровью святых». Итак, здесь женщина, сидящая на звере. Мы из Библии понимаем, что женщина в библейском пророчестве — это церковь, а зверь — это государство, государственная власть. И именно церковь была упоена кровью святых. Зверь представляет собой политическую часть Вавилона, а жена — религиозную часть Вавилона. И когда церковь и государство объединяются, начинается гонение. И жена, мы видим, несет ответственность за кровь святых, то есть религиозная власть виновна в этом. Это важно отметить. И мы понимаем теперь, почему эта жена судима. Потому что она совершала блудодеяние с царями земными, она упоена кровью святых. Итак, жена и зверь. В 7 стихе ангел говорит: «Я покажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. И далее объясняется, что это за женщина. Дальше идет описание зверя, а потом этой женщины. Когда мы доходим с вами до этого отрывка с 8 по 12 стих, мы как раз в прошлый раз изучали, здесь очень ясно объясняется, кто такой зверь. И также объясняется 7 голов. И вот по поводу этого есть разные толкования, интересные идеи и даже странные идеи. Но я говорил в прошлый раз, что если мы будем держаться позиции исторической толкования пророчеств, то мы не будем ничего нового придумывать здесь и странного для толкования этих деталей пророчества. Итак, кто такой этот зверь, на котором сидит жена? Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, 8 стих. В 11 стихе мы понимаем, что мы говорим о том же, потому что зверь, который был и которого нет, есть 8 и из числа 7 и пойдет в погибель. Итак, с 8 по 11 стих идет описание зверя, который был, и которого нет, и который пойдет в погибель. То есть и в 8, и в 11 стихе идет речь об одном и том же звере. И кем бы он ни был, это тот же зверь и в 8, и в 11 главе. В 8 стихе мы видим, что этот зверь был, то есть это в прошлом. В настоящее время его нет, а в будущем он выйдет из бездны и пойдет в погибель. И тогда вопрос, нужно задать, что это за время? Что это за время, относительно которого есть прошлое, настоящее и будущее? Для того, чтобы понять, что это за зверь, который был в прошлом, которого теперь нет, и затем выйдет из бездны в будущем, что здесь за время? Какая точка отсчета? Ну, конец 8 стиха объясняет. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть, что происходит? Наступает какой-то момент, когда зверь выйдет из бездны, и тогда живущие на земле будут удивляться, так? Можно ли вспомнить, что где-то в книге Откровения описывается время, когда весь мир будет дивиться, следя за зверем? Да, в 13 главе, если вы откроете 13 главу книги Откровения, то в 3 стихе говорится об этом. Когда весь мир начнет дивиться, мир начнет дивиться, следя за зверем, когда его рана исцелится, смертельная рана. То есть мы теперь начинаем понимать, что это за зверь, который был и есть. Это тот же самый зверь, который получил смертельную рану в 13 главе. Понятно ли, да? Итак, он получает смертельную рану, и когда рана исцеляется, то вся земля тогда дивится, следя за зверем. В 17 главе зверь был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и тогда удивятся все из живущих на земле. Очень похожий язык здесь. В 13 главе это смертельная рана. Здесь, в 17 главе, это зверь, который был, и его нет. В 13 главе смертельная рана исцелела, а здесь сказано, что он выйдет из бездны. И в 13 и в 17 главах земля, то есть живущие на земле, будут удивляться или дивиться. То есть, если мы Сравним описание этих зверей, мы поймем время, о котором здесь идет речь. Где точка отсчета, что можно было бы сказать, что зверь был, и теперь его нет, но он в будущем еще выйдет. Основываясь на 17 главе, вернее, на 13 главе Откровения, этот зверь получает смертельную рану в конце 1260 лет. То есть 1798 год – это точка отсчета. Поэтому, когда сказано, что зверь был, то это до 1798 года. Когда мы читаем 17 главу Откровения, мы живем с вами уже от 1798 года. То есть сейчас мы живем во время описания, что нет его, а в будущем он выйдет из бездны, и удивятся из живущих на земле те, которых имена не вписаны в книгу жизни. То есть мне кажется, что это очень важно понимать. Я сделал повтор. Теперь 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. То есть нужна мудрость для того, чтобы понять то, о чем мы будем говорить. Ну, я думаю, что мы получаем мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Я говорил в прошлый раз уже об этом также. Гора в библейском пророчестве указывает также на царство. Даниила 2 глава, там сказано, что большой камень оторвался без содействия рук и ударил в ноги истукана. И затем этот камень стал огромной горою и наполнил всю землю. И это символ Божьего царства. Итак, гора — это царство. Итак, эта жена сидит на 7 царствах, и есть 7 царей дальше. И вот здесь вот интересно, некоторые люди верят в то, что 7 царей — это 7 пап, но я уже говорил об этом, что это неверное толкование. В книге Даниила говорится также о царях, как о царствах. Это важно понимать. Даниила 7:17. Сказано, эти большие звери, которых 4, означает, что 4 царя восстанут из земли, от земли. Кто эти 4 царя в 7 главе книги Даниила? Это Вавилон, Медоперсия, Греция и языческий Рим. И затем небольшой рог, который выходит из языческого Рима, это папство. Итак, 4 царя — это 4 царства в книге Даниила 7:17. И когда в книге Откровения 17 глава мы читаем о 4 царях, мы понимаем, что это 4 царства. И затем, что очень интересно, 5 из них пали, 1 есть, а другой еще не пришел. И вот еще один интересный момент. Опять мы видим здесь прошлое, настоящее и будущее. 5 пали, 1 есть, а 1 еще не пришел. И помните, что зверь, о котором мы говорим, он был, нет его и выйдет из бездны. И точка отсчета, которая определяет прошлое, настоящее и будущее, это 1798 год. И затем, когда мы говорим, что точка отсчета у нас 1798 год, когда мы видим 7 голов, из которых 5 пали, это прошлое, 1 есть, а другой еще не пришел, то тогда 5 голов — это те, которые пали до 1798 года. И затем 6-я голова идет с 1798 года, и в какой-то момент в будущем появится 7-я. Хорошо, есть вопрос. Мне интересно, как жена может сидеть на этих головах, как может это быть Вавилон и Греция, если еще жены даже не было в то время, как она может сидеть на них? Каким образом жена сидит на Вавилоне и Греции, когда папская власть еще даже не появилась? Очень хороший вопрос. Если вы заметите описание имени этой жены, она называется Вавилон. Что происходило в Вавилоне? Потому что жена сидит на звере. То есть это зверь, жена и зверь — это церковь и политика. Почему это описано как Вавилон? Имя жене этой Вавилон. Есть ли какой-то пример церкви, союза церкви и государства в Вавилоне? Когда мы изучаем книгу Даниила, мы видим, что такое было. Конкретный пример — это истукан на поле Деир, когда Даниил отверг пророческую весть во второй главе, и он решил поставить истукана всего из золота. И он повелевал поклониться этому истукану. Мы видим объединение церкви и государства пророчески. То есть мы видим, церковь и государство объединяются. То же самое продолжается в Медоперсии, когда советники царя убедили царя, чтобы в течение месяца никто не мог никому поклоняться, кроме царя. То есть мы видим здесь опять, поклонение навязывается государственным законом. И все это описано одним именем — Вавилон. И это продолжается дальше в языческом Риме и папском Риме, и будет продолжаться постоянно через те силы, которые... Итак, пять царей, из которых пять пали, одного нет, а другой еще явится. Есть какие это пять царей пали до 1798 года? Вавилон, Медоперсия, Грим, языческий Рим и папский Рим. С 538 года по 1798 год, и получил он смертельную рану в 1798 году. Далее, какая же мировая держава может подходить под описание шестой главы? Если мы держимся исторического толкования, то ответ очень простой. В 13 главе Откровения есть первый зверь с семью головами и десятью рогами, получает смертельную рану, и второй зверь выходит из земли, похожий на агнца, но говорит как дракон, и в конце концов побуждает всех живущих на земле дивиться первому зверю. В 1798 году страны Западной Европы признали США как независимое государство. То есть в том же году, когда папский Рим получает смертельную рану, США признаются независимой страной со стороны европейских народов. То есть 1798 год — это ключевой год в библейском пророчестве. И в книге Даниила также говорится о том, что это время конца. То есть когда пять пали, шестая глава, теперь это время конца. Мы не знаем, как долго будет шестая глава, но затем будет седьмая глава, и затем будет восьмой из числа семи, мы еще будем говорить об этом. Но вот что я хочу отметить здесь, о тех, кто отстаивает позицию семь пап, и у нас есть немножко больше времени сегодня поговорить. Вот как они считают. Они считают, что в 1929 году, когда Муссолини, премьер-министр Италии, отдал Ватикан и юридический статус папству, что эта смертельная рана исцелилась. То есть одна проблема, это большая проблема с этим аргументом. Смертельная рана — это когда папский Рим как религиозная власть потеряла свое влияние на государство, и они до сих пор еще не восстановили его. Смертельная рана исцелится, когда папский Рим выйдет из бездны, и весь мир будет дивиться, следя за зверем. То есть он восстановит свою религиозную силу и свое влияние над миром. 1260 лет папский Рим был ведущей мировой силой и, будучи религиозной силой, имел власть над государствами. Можно сказать, что эта рана исцеляется, но она еще не исцелилась до того, чтобы папский Рим мог диктовать США, чтобы кого-то садить в тюрьму, кто не будет поклоняться воскресенье. То есть мы еще не видим такого. Люди говорят, что в то время исцелилась смертельная рана, и от того момента, что семь царей — это папы римские, и говорят о том, что вот Иоанн Павел II там воскреснет, и он будет восьмой из числа семи. Но это странное толкование, оно не библейское. Если держаться библейского исторического принципа толкования библейского пророчества, когда мы видим, что пять пали, точка отсчета — это 1798 год. Это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, языческий и папский. И затем шестая голова — это Соединенные Штаты Америки. И основываясь на понимании 13 главы, когда второй зверь из Откровения 13 главы побуждает весь мир создать образ зверя, то есть первого зверя, и поклониться ему, тому, у которого смертельная рана исцелела, тогда мы переходим от шестой головы к седьмой голове. Давайте мы теперь об этом поговорим. Итак, пять пали, одного нет, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Когда наступает время седьмой головы, это будет короткое время. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи пойдет в погибель, 11 стих. Когда же этот зверь вернется, который был и которого нет? То есть это пятая голова, которая получила смертельную рану, и сказано, что он восьмой из числа семи пойдет в погибель. Восьмой из числа семи. Почему? Потому что это пятая голова, которая получила смертельную рану. Это восьмой, так сказать, потому что когда седьмая голова поднимается, это время, когда этот зверь выйдет из бездны и затем пойдет в погибель. Понятно ли? То есть он был, нет и выйдет из бездны. Когда шестая голова есть, то зверя нет. Когда седьмая голова появляется, то зверь выйдет из бездны, и смертельная рана исцелится. Что происходит, когда седьмая голова получает власть? 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Обратите внимание, эти 10 рогов или 10 царей, они еще не получили царство, то есть это будущее еще. Но когда эти 10 рогов, то есть 10 царей, поднимутся, как описана их власть? То есть это как не царство, это как царство. То есть 10 царей, это 10 царств, они еще не получили власти. То есть 10 рогов, это по сути седьмая голова. Это одно царство. И вместе со зверем, который был и нет, который получил смертельную рану и выйдет из бездны. И они получают власть как цари на один час вместе со зверем. Вот интересный момент. Сколько пальцев есть у истукана в книге Даниила, 2 глава? 10. Когда ударяет камень в истукана? Во время как раз царствования этих 10 пальцев. 10 пальцев – это все еще смесь железа и глины. Это глина горшечная. То есть есть там элемент Рима. Это железо, а глина — это коррумпированная церковь. И они объединяются вместе со зверем, который получает смертельную рану, и он выходит из бездны, и когда весь мир объединяется вокруг объединения церкви и государства. И причина, почему он выходит из бездны, этот зверь, или, другими словами, его смертельная рана исцелела, потому что в конечном итоге, после 1798 года, когда он получил смертельную рану, наконец-то весь мир опять объединяется при объединении церкви и государства. И это то, что дает власть зверю. Потому что для того, чтобы зверь силу свою обрел, нужно, чтобы церковь и государство объединились. Когда Соединенные Штаты Америки вытащат этого зверя из бездны, воскресят его, можно так сказать. И тогда весь мир сойдется в единстве церкви и государства. И опять этот зверь обретет силу. То есть это, по сути, повторение того, что мы в прошлый раз говорили, но для тех из вас, кто не был здесь, это будет хорошее повторение. Детальное повторение, 17 глава, это непростая глава для понимания, но если вы понимаете ее, то это помогает понять, что же нам ждать в конце времени. Итак, давайте дальше. Сколько у нас времени осталось? 11 минут. Так, давайте мы прочитаем с вами 17 главу, 14 стих. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Хорошо, спасибо. Так, самое первое, 14 стих. Они будут вести брань с Агнцем. Это кто такие они? Это 10 царей, или 10 рогов, и зверь. И что они делают? Они ведут брань с Агнцем. Я упустил 13 стих, давайте еще. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть, обратите внимание, весь мир объединен здесь. Это очень важный момент. Все единомысленные. Это великая борьба между Христом и сатаной. И в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус молится, чтобы мы были едины. Филиппийцам сказано, да будут у вас те же чувствования, как и во Христе Иисусе. И весь мир, глядя за зверем, тоже приходит в единство. Это тайна Вавилона. Есть тайна Божья, а есть тайна Вавилона. Итак, есть Христос, и можно быть единомысленным со Христом, или иметь те же чувствования, те же мысли, или же можно быть тех же чувствований или единомысленным с зверем. То есть вы понимаете, что мы будем мыслить либо как Христос, либо как дьявол в последнее время. Здесь нет ничего посредине. Когда 10 царей объединяются со зверем, у них одни мысли, это союз церкви и государства, и когда это происходит, то эти 10 царей и зверь, которые имеют одни мысли, они будут вести брань с Агнцем. Вавилон, жена, вот все это объединяется в конце времени, когда седьмая голова появляется, и будет короткое время. Это период времени, когда весь мир будет вести войну с Агнцем или брань. Есть ли еще в книге Откровения где-то описание войны или брани? В 12 главе мы читали, что Михаил боролся с драконом. В конце 12 главы сказано, что дракон рассвирепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, которая соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Заметьте здесь, дракон, который дает власть, престол свой зверю, он ведет войну с теми, кто имеет заповеди и свидетельство Иисуса Христа. Это было на протяжении 1260 лет, и опять это повторится в конце времени, когда церковь и государство объединится, и опять будут вести брань с Агнцем в лице святых, который имеет заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа. То есть Вавилон — это женщина, упоена кровью святых. Она преследует тех, кто соблюдает заповеди, имеет свидетельство Иисуса Христа. И она опять получает власть в последнее время, и весь мир сходится воедино. И в 13 стихе сказано, что они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть зверь — это политическая власть. И опять будут преследования Агнца. Но сказано, Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Можно много здесь говорить о том, как быть званым, избранным и верным. Есть один стих, я призываю вас открыть, приглашаю вас открыть его. Это 1 Петра, 2 Петра, вернее, 2 Петра, 1 глава и стих 10. Вот здесь, пожалуйста. 2 Петра 1:10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Итак, здесь говорится, «старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Что это за звание? Это обетование, которым мы, через которое мы через которое мы можем получить причастность к Богу. В послании Иуды говорится о тех, которые превращают благодать Божью в похоть к распутству. Это то же самое, что николаиты, которые учат, что можно делать все, что хочешь, все равно это на спасение не влияет. Это вавилонское учение. И поэтому, что мы видим здесь, что у Бога есть группа людей, которые призваны и которые получили звание и избрание. Причина, почему Агнец побеждает зверя и эти 10 рогов, потому что у него есть группа людей, званых, избранных и верных, верных в этот последний земной кризис, когда вся земля будет дивиться, следя за зверем, у Бога будет народ, который будет верен ему. Это ключевой момент здесь. И мы призваны как раз к верности. Есть рука здесь. Вы можете прокомментировать последнюю часть 8 стиха? Как это связано с этим стихом? «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира веря, что зверь был и нет его и явится». Здесь говорится о людях неверных Богу, которые будут дивиться, следя за зверем. Это люди неверные. Когда зверь выйдет из бездны, это будет сила, которая будет иметь очень большое влияние на неверных Богу. Поэтому нам надлежит быть верными, чтобы мы не были прельщены. Вот почему мы изучаем эту книгу, чтобы нам не быть обманутыми в последнее время. Итак, завершая 17 главу, мы уже прошли ключевые моменты. В 15 стихе сказано: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Так что мы видим здесь люди, народы, племена и языки. Это представляет собой весь мир, который дает политическую поддержку женщине, жене. В 16 главе Откровения помните, что река Евфрат, воды ее иссохли. Иссохли воды великой реки Евфрат, чтобы подготовить путь к царям от восхода солнечного. Здесь мы видим, что жена сидит на водах многих, и это люди, народы, племена и языки, и иссохнет эта вода. Это будет уже после завершения времени испытания. И в следующий стих же говорит: «Десять рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу и разорят ее, и множат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Десять рогов — это тоже весь мир в последнее время. И они в один момент дадут власть свою зверю, а потом вдруг уничтожат эту блудницу. Это то же самое, что высохли воды реки Евфрат. История повторится. Если вы помните, папский Рим вначале получил власть от франков, от Хлодвига в 538 году, короля франков. Это было начало 1260 лет. И вначале Франция, по сути, дает власть папству, но в конце, в 1798 году, в конце этого периода, кто нанес смертельную рану? Франция, опять же. В конце времени папский Рим, опять история повторится. Весь мир даст власть папскому Риму, а потом заберет. То есть река Евфрат иссохнет. История повторится вновь. 17 стих. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи». То есть, Бог использовал, например, Вавилон, чтобы покорить Израиль или захватить Израиль, но это не значит, что Вавилон будет спасен. И 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Это Вавилон. Итак, мы понимаем, почему Вавилон получает семь последних язв, потому что весь мир дивится, следя за ним. Как же нам избежать этого Вавилона в последнее время? В 18 главе книги Откровения мы будем изучать с вами эту весть. Бог посылает весть предупреждения, прежде чем Вавилон получит семь последних язв. И весть эта закончится славой Божьей. И нет нужды никому после этого времени оставаться в Вавилоне. Бог милостив, и мы будем изучать это на следующей неделе. Спасибо за участие.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.